Новая частичная мобилизация. Американский институт изучения войны подозревает российские власти в подготовке к набору резервистов в армию на войну с Украиной. Откуда такие подозрения? И при чем тут законопроект о профилактике уклонения от защиты страны?
Создается обстановка, когда у граждан формируется несоответствующая действительности знания об истории России, ее отдельных событиях, фактах.
Требуются дроноводы. Можно совмещать с учебой. Как Минобороны России заманивает студентов на войну?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Американский институт изучения войны видит признаки готовящейся так называемой частичной мобилизации, пишет Moscow Times. Дело в том, что у Минобороны России есть резервисты, около 2 миллионов человек. Их по закону уже можно привлекать для охраны объектов инфраструктуры, к примеру, при атаках дронов. И теперь есть основания полагать, что в привлечении российские власти могут пойти дальше. Мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
А сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить.
Официально так называемая частичная мобилизация в России не заканчивалась. Указ Путина по-прежнему в силе. Но фактически последние 3,5 года российская армия пополнялась в основном за счет контрактников. Слухи о возможной новой волне мобилизации не утихали. Сейчас для нее сложились все условия, считают эксперты Американского института изучения войны.
18 февраля Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер профилактики против искажения исторической правды и уклонения от исполнения долга по защите Отечества. Этот законопроект, вероятно, призван обеспечить правовое обоснование для преследования тех россиян, которые критикуют принудительный призыв из запаса.
Сам закон подразумевает расширение прав сотрудников правоохранительных органов до проведения профилактических бесед. В этом случае с потенциальными уклонистами. Никаких деталей в законопроекте нет. Правки в документ могут внести до 4 марта, что дает депутатам время для расширения списка правок, которые изначально предусмотрены не были. Подобное случалось с некоторыми законопроектами Госдумы текущего созыва.
Ничего дополнительного не планируется.
Эксперты института ссылаются на депутата от «Единой России» Анатолия Выборного, который считает уклонение от службы Родине социально неприемлемым. Они также напоминают о еще одном тревожном знаке – блокировке Телеграма.
В последние дни Кремль также начал замедлять работу Телеграм, вероятно, пытаясь усилить контроль над цифровым пространством и ограничить критику в адрес российского правительства или хода военных действий.
Эксперты института напоминают о законе, принятом в октябре прошлого года. По нему резервистов российского Минобороны предполагалось использовать для защиты критически важных объектов и инфраструктуры в так называемое мирное время. Например, при украинских атаках дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Эксперты напоминают о еще нескольких указах Путина.
4 ноября 2025 года президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским вооруженным силам проводить призывные мероприятия круглогодично, а не дважды в год. 8 декабря 2025 года Путин подписал еще один указ – санкционирующий обязательный призыв неуказанного числа российских граждан, находящихся в запасе, для прохождения в 26-м году военных сборов.
Все эти факторы накладываются на потери российской армии. В январе они превысили приток контрактников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в западных разведках. Еще в декабре 25-го их число было примерно сопоставимо с числом потерь. Однако зимой потери России на фронте в Украине существенно выросли. Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Эти данные накладываются на доклад Института изучения войны.
Россия уже страдает от дефицита рабочей силы. По заявлениям Кремля, в российской обрабатывающей промышленности не хватает около 800 тысяч сотрудников. В то время как в сфере торговли, строительства и услуг дефицит составляет порядка 1,5 миллиона человек. И все это является следствием переориентации России на военные нужды.
Все эти факторы, считают эксперты, подводят Путина к непопулярным решениям.
Этот законопроект, из-за которого Институт изучения войны вообще заподозрил частичную мобилизацию, довольно любопытный. Непосредственные поправки занимают меньше места, чем пояснительная записка авторов документа. Там они подробно на 3 страницах объясняют, что Родина в опасности, а ее защита, Родины, это долг гражданина.
Одним из основных направлений государственной политики является обеспечение военной безопасности и организация обороны государства, что невозможно достичь без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанностей по защите Отечества. Кроме этого, в условиях нарастания противодействия с недружественными странами, активизация деятельности террористических экстремистских организаций, ведением против нас информационной гибридной войны, создается обстановка, когда у граждан формируется несоответствующая действительности знания об истории России, ее отдельных событиях, фактах.
Выступающий парламентарий перед голосованием в первом чтении в меньшей степени фиксировался на профилактике уклонения от защиты страны и больше ставил на историческую правду, и текст приняли в первом чтении единогласно. Ну, полагаю, у законотворцев давно уже выработан такой условный рефлекс. Если в одном предложении упоминаются слова «противодействие», «искажение», «историческая правда», на всякий случай нужно поддержать, хотя представления об исторической правде бывают специфическими. Например, на этой неделе российский Минюст счел Международную ассоциацию «Мемориал» нежелательной организацией. «Мемориал» исследует политические репрессии в России и СССР, то есть противодействует искажению исторической правды, но иначе, нежели это видят российские чиновники. Так вот, законопроект о профилактиках. В его соавторах Василий Пискарев, это глава Комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он автор поправок, запрещающих россиянам иметь отношение к деятельности нежелательных организаций. Добрый вечер. Пискарев сказал, что в документе о профилактиках речь о предупредительных мерах, чтобы правоохранители предупреждали искажение исторической правды и заодно уклонение от защиты страны. И еще в соавторах Андрей Картополов, он глава Комитета Госдумы по обороне. Это с его подачи расширили призывной возраст до 30 лет. Причем он обещал, что нижнюю планку повысят до 21 года. Но затем сказал, что молодые россияне так хотят служить в армии, что просили его снизить обратно до 18. И кто он такой, чтобы отказывать молодым россиянам? Я сейчас, конечно, вольно пересказываю его позицию, но тем не менее. Картополов также соавтор закона о круглогодичном призыве. Вот такой еще один пунктик из его биографии. Пискарев и Картополов, как правило, подключаются к довольно резонансным проектам, а активная редактура законопроектов ко второму чтению, когда уже не нужно долго согласовывать документы в профильных комитетах, вообще в других ветвях власти иногда, вообще это не редкость для российских парламентариев. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот видите ли вы подводные камни у этого законопроекта о профилактиках, учитывая столь громкие имена в соавторах документа?
Я не вижу серьезных проблем для того, чтобы этот проект прошел и превратился в очередной закон. Но вот с моей точки зрения, вот таких очевидных признаков повторения того, что было в конце 2022 года, вот новой частичной мобилизации, пока, на мой взгляд, нет. Мне кажется, что власти планируют скорее какие-то частичные принудительные меры для того, чтобы увеличить свои запасы людей, чем вот повторение того, что так вот с такой тяжестью для них прошло осенью 2022 года, вот когда была просто паника. Вот, мне кажется, что, скорее всего, а те законы, о которых мы говорим, ну, это очередной закон, там, нацеленный на усиление дрессуры подданных. Подданные должны жить в страхе, в панике. Вот то, что он послужит непосредственно для частичной мобилизации, мне кажется, до этого еще надо дорасти.
Ну, речь о Институте изучения войны, именно вот о резервистах в первую очередь, которые как бы уже в системе Минобороны. Вот, и в таком случае, учитывая, что институт пишет и об ограничении Телеграм как одном из таких факторов, на ваш взгляд, насколько это взаимосвязанные вещи, насколько ограничение работы Телеграма в России становится стратегической историей, в том числе в контексте российской агрессии против Украины?
Все законы, которые сейчас принимаются, они должны помочь режиму вести войну и держать подданных в узде. Это в том числе и этот закон. Ну, я бы даже просто сказал, а какие меры вот из тех, что новые действия из тех, что сейчас предпринимаются, нацелены на что-нибудь другое? Там, а разве превращение музея ГУЛАГа в музей геноцида советского народа это не то же самое? Нацелено на самом деле на то же самое, на вот эту пропаганду, на работу, на вот государственную идеологию, которую там выстраивается сейчас в России. Этот закон тоже, он приводит подданных в такой страх Божий. Они должны бояться что-то сказать по любому поводу. Они должны там выбирать каждое слово, потому что закон уже предписывает и слова, и интонации, там, о чем можно говорить, каким способом говорить. Так что, ну, разумеется, все эти законы делаются для того, чтобы помогать режиму вести войну. Тут странно было бы в этом сомневаться.
Учитывая, что, ну, вы не предполагаете, что Путин объявит частичную мобилизацию ее второй волной, почему же тогда он до сих пор не свернул мобилизацию де юре? Я напомню, есть вообще даже решение Верховного суда, где он ссылался на тот, вообще на тот факт того, что мобилизация не закончилась, именно учитывая отсутствие обратного акта о закрытии этого процесса.
Ну, Путин же такой правитель-импровизатор. Он всегда оставляет себе какую-то возможность. Потребовались довольно большие усилия для того, чтобы провести эту мобилизацию, когда она была проведена, чтобы оформить каким-то образом там ее, так сказать, в виде таких как бы псевдозаконов. Зачем же все это отменять, если вдруг Путину там захочется по какой-то причине действительно призвать еще несколько сот тысяч человек принудительно в армию? То есть это как бы постоянно висит, такая возможность никем не ставится под вопрос. Ну вот то, что именно сейчас, вот именно в ближайшие месяцы, а дальше мы не заглядываем, что именно в ближайшие месяцы Путин проведет вот что-то похожее, а не более скрытное. Вот, ну, мне кажется, что до этого дела пока еще не дошло. Но может дойти в любой момент.
Сергей, спасибо. И, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется пресс-секретарь проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здрасте.
А вот, на ваш взгляд, почему именно этот законопроект о профилактике, в том числе уклонение от защиты страны, он вообще вывел экспертов на такие широкие подозрения, вплоть до подозрений в частичной мобилизации?
Потому что понять, зачем этот законопроект нужен, зачем он внесен, ну, достаточно тяжело. Поэтому вокруг этого, очевидно, будут строить не только вот такие вот догадки по поводу мобилизации, но и что-нибудь гораздо более серьезное. Во всяком случае, я там за пару дней слышал самые разные какие-то версии, зачем этот законопроект нужен, вплоть до того, что его чуть ли не для нас, правозащитников, чуть ли не для меня лично, принимают для того, чтобы можно было нам, кроме всего прочего, шить еще помощь в уклонении от исполнения обязанностей по защите Родины, будто бы. То есть тут вариантов гигантское количество и путей к тому, чтобы... Пардон, прошу прощения. И путей к тому, чтобы... эту проблему каким-то образом решить, и путей к тому, как мы можем это все трактовать, очень и очень и очень и очень и очень много. Но в первую очередь этот законопроект на самом деле свидетельствует вообще не об этом, он свидетельствует в первую очередь о том, что не работает так называемый реестр военнообязанных единый. Потому что именно если бы он работал, то никакой такой закон не был бы нужен. Если бы он работал, то этот закон бы не... Мы бы не испытывали в нем ни малейшей абсолютно нужды. По той простой причине, что все эти ограничения вводить не получается, что мы с ними не справляемся, что мы, в смысле, они, в смысле депутаты и чиновники, что они не могут наложить все эти ограничения на призывников и на тех, кто уклоняется от призыва и от участия, и от, соответственно, подписания контракта, и по повесткам не ходят. Вот они для этого это и принимают, потому что реестр не шарится ни с какими абсолютно ведомствами. Реестр не видят, судя по всему, даже ФСБ, потому что до сих пор выезжают люди с повестками из России благополучно. То есть как бы смысл этого закона и смысл этой новеллы в том числе в том, чтобы накладывать новые ограничения взамен тех, которые уже есть, но они не работают и не действуют.
Мне вообще хотелось очень отдельно с вами порассуждать о том, что, вот, на ваш взгляд, вообще конкретно имеется в виду под этими профилактическими беседами, ведь довольно-таки широкое само по себе заявление. Ну, к примеру, можно же признать профилактикой проверку телефонов в метро у граждан на предмет того, а вот не уклоняются ли они от военной службы, а главное, не получают ли они информацию об этом всем.
Совершенно верно. Можно признать профилактикой то, что сейчас в вузах происходит, например. А именно вот эти вот воспитательные беседы, воспитательные разговоры со студентами по поводу того, как им было бы по их мнению, воспитательные. На самом деле это чистой воды агитация по поводу того, как хорошо было бы подписать контракт и пойти бороться с БПЛА.
Мы сегодня, кстати, еще обратимся к этой теме. Мы подготовили сюжет очень подробно и вам напомним, а нашим зрителям расскажем о том, как это выглядит. Но вот если вернуться к резервистам, которые сейчас, судя по информации Института изучения войны, в первую очередь как бы подозреваются в том, что они станут объектами так называемой частичной мобилизации. Вот по вашей информации, как сейчас выглядит их служба? Может быть, они обращались в «Идите лесом за помощью», например?
Ну, если имеются в виду резервисты, в смысле те, кто уже служил в широком понимании, в смысле те, кто уже служил в армии, или те, кто не служил в армии, но вышел из призывного возраста и уже на данный момент не является человеком призывного возраста, то, естественно, это основная аудитория Министерства обороны, а их шинелишки им в основном и надо. По той простой причине, что это люди, которых вполне легко прижать к ногтю. Не потому, что они в армии служили, и не потому, что они уже не молодые, а потому, что это люди, у которых есть семьи, которым есть что терять, у которых есть или уже или была, уже нету работа, и так далее, и тому подобное. В первую очередь они под ударом. Если вы имеете в виду под резервистами вот эту вот новую категорию людей под названием мобилизационный резерв, но тут говорить... особо на самом деле пока что еще не о чем. По той простой причине, что этого мобилизационного резерва просто очень мало. Он был на протяжении какого-то времени до войны. В него там, скажем, мы об этом подробно рассказывали, в него, например, массово загоняли казаков. Просто потому что нужно было региону отчитаться, вот у нас есть мобилизационный резерв в таком-то и таком-то количестве. Потом, когда началась война, всех начали из этого мобилизационного резерва, наоборот, исключать просто по той простой причине, что а зачем? Человек куда нужнее в виде мобилизованного, чем в виде вот этого члена мобилизационного резерва. Теперь все это откатано обратно назад, и опять мобилизационный резерв активизируется, и опять появляются новые всякие разные категории граждан, которых вот мобилизационный резерв записывают. Так что так или иначе, работать с непризывниками, с теми, кто старше 30 лет, кто вышел из призывного возраста, гораздо в разы проще, чем работать со всеми остальными людьми, чем работать с теми, кто, соответственно, младше 30, и кто еще призывник, или уже, прости господи, не дай бог, конечно, солдат-срочник.
Давайте как раз перейдем к тем, кто к этой категории младше 30. Вот, как я и обещал, об этом мы тоже хотели еще отдельно поговорить. Дело в том, что в Минобороны взяли на вооружение новую тактику заманивать на фронт студентов и вузов, и СУЗов. Им обещают службу вдали от линии боевого соприкосновения, временный контракт. На деле и то, и другое вообще не гарантированы совершенно. Мы уже рассказывали подобные истории в наших эфирах, но теперь практика, судя по всему, стала поистине массовой. Подробнее в нашем сюжете.
Российских студентов вербуют на войну с Украиной. Это касается как региональных, так и топовых московских вузов. Так еще в середине января стало известно, что Высшая школа экономики предлагает студентам-юношам, которым грозит отчисление по итогам зимней сессии, альтернативу – якобы годичную службу в беспилотных войсках. Вышка обещает, что на время этой службы студент уйдет в академический отпуск, а после его окончания продолжит учебу. Издание TinVariant приводит письмо, которое разослали всем сотрудникам университета.
С 22 января, четверга, мы на еженедельной основе будем запрашивать у вас статистику таких уведомлений ваших студентов.
Еще до случая вышки TinVariant писала, что в МФТИ представители университетского военно-учебного центра планируют первые 5 минут лекций рассказывать студентам о службе по контракту. Вот фрагмент одной из таких 5 минуток.
Не тянете? Надо подтянуться, силенок поднабраться или подучиться еще. Или по здоровью, может быть, пошли в академический отпуск. Предлагается на этот период, если в академический отпуск пойдете, заключить контракт с Министерством обороны и этот год провести с пользой как для себя, так и для Родины.
При этом агитаторы в МФТИ подчеркивают, что, заключив контракт, студенты не только приобретут недостающие навыки, но еще и денег заработают. а те, кто учится платно, получат перевод на бюджет.
По окончании службы вы приходите обратно в стены университета и продолжаете дальше учиться. Но при этом вы уже получили подъемные 5 миллионов. Бесплатное дальнейшее обучение в ВУЗе.
А в Российском технологическом университете студентам предлагают заключить контракт в обмен на закрытие учебных долгов. Телеграм-канал «Осторожно новости» пишет, что четверокурсники жалуются. У них нет возможности сдать хвосты, поэтому их сразу отправляют на отчисление. Но не везде студентов вербуют, рассказывая им о плюсах. Например, в Новосибирском колледже транспортных технологий директор учебного заведения оскорбляла студентов за то, что они не хотят подписывать контракт.
Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою, дорожите ею. А где-то что попало творите, наркотики разводите, там то, другое. Не боитесь, что вас посадят на 15 лет или на 20? Вот этого нет страха. А защитить родину боитесь?
Директор сокрушалась, ведь она была уверена, что, далее цитата, «мои дети первыми пойдут защищать свое отечество», а оказалось, я слова на ветер бросила. Директор не уточнила, кому она это обещала. В феврале вербовка студентов в операторы дронов добралась и до вузов Петербурга. Как пишет бумага, студентам обещают привилегированные условия службы, а контракт только на год. Агитация затронула как минимум 16 петербургских учебных заведений. Среди них Санкт-Петербургский университет, Политех, Университет аэрокосмического приборостроения, Ленинградский госуниверситет имени Пушкина и Институт культуры. В части объявлений говорится, что в ряды военных готовы брать не только юношей, но и девушек, уточняет бумага. Аналогичные методы вербовки зафиксированы в одном из институтов Нижнего Новгорода и техникуме в Ессентуках. Проект «Идите лесом» сообщает, что уже есть случаи, когда тех студентов, кто подписал подобный контракт и кому обещали, что они не окажутся на фронте, отправляют на передовую.
Мы учились в Петровском колледже, направление информационные системы и программирование. К нам пришла агитация из Фонтанки, военкомата. Сказали, что мы будем заниматься обеспечением безопасности для их систем, что будем только заниматься их оборудованием в Питере. Нам обещали, что никакой отправки не будет. Так и подписали контракт, но теперь нас хотят отправить операторами БПЛА.
Студентам обещают, что контракт они заключают на год, после чего смогут вернуться к учебе. Однако правозащитники напоминают, что сейчас все контракты с Минобороны бессрочные.
Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, вот как вы думаете, а почему именно студенты стали объектами вербовки? Вот какие социальные факторы могли на это повлиять?
Ну, это совершенно естественно. Армии не хватает людей. Студенты достаточно грамотные люди в большинстве. Естественно, их хочется как-то оприходовать и занять. Если понадобится, то на фронт. Если не понадобится, то, может быть, какая-то тыловая работа. Но то, что студенты – это огромный ресурс, в России их несколько миллионов, это совершенно понятно. Но сейчас как бы скребут по сусекам, вытаскивают людей. То есть вот то, с чего мы начали наш разговор. Конечно, пока еще стараются все-таки сначала исчерпать все запасы тех людей, которых можно привлечь там сравнительно добровольно. Там, под видом срочного контракта, еще каким-то способом. И только потом, когда они закончатся, тогда уже, может быть, вернуться к принудительной мобилизации.
Сергей, спасибо. И с нами также Иван Чевеляев, пресс-секретарь движения «Идите лесом». Мы, кстати, Иван, если вы помните, мы с вами недавно совсем обсуждали первые подобные случаи. Теперь масштаб очень даже впечатляет. Почему, на ваш взгляд, именно сейчас власти вообще на это пошли?
Сейчас они на это пошли по той простой причине, что до сих пор студенты и вообще, в принципе, призывники, они были, ну, такой необработанной территорией для Министерства обороны и для властей. Что делать с теми, про кого мы только что с вами уже говорили, с так называемыми, будем их называть резервистами, но вообще-то это просто мужчина старше 30 лет. И так понятно, с ними делать ничего не надо. У них и так есть кредиты, у них и так есть семьи, у них и так есть какие-нибудь элементы, долги по квартплате. Что-нибудь за таким человеком всегда найдется. Что касается 20-летнего молодого человека, но за ним ничего не найти. Все, что ты можешь с ним сделать, на самом деле, это просто сунуть ему в карман мешок какой-нибудь и отправить его в СИЗО. А уже в СИЗО ему следователь будет предлагать подписывать контракт. Как-то некрасиво получается. Поэтому сначала Государственная Дума принимала все эти бесконечные новые поправки, связанные с призывом. Сначала возраст призыва подняли до 30 лет, сами помните, наверняка. Потом Теперь вообще призыв сделали 12-месячным, а значит, можно переходить на следующую категорию, а именно на те, у кого есть статус ручки. Это уловка, это самое обычное жульничество. Студентам предлагают подписать контракт, таким образом отказавшись от полагающейся им по закону отсрочки. Расчет идет именно на это. Расчет идет просто на то, чтобы они поставили эту подпись. Там есть, собственно, три ключевых пункта в этой истории со студентами. Пункт первый заключается в том, что, естественно, подписав контракт, они перестают учиться. Они становятся военнослужащими. И они поступают в распоряжение Минобороны. И они уже не являются какими-то там людьми доброй воли, которые могут действовать так, как они хотят, так как им помогает, позволяет, как этого требует их совесть. Соответственно, это первое. Второе, говорится всякий раз о том, что им предложен какой-то специальный контракт на полгода или на год. Что, конечно, чистая неправда, потому что не бывает такой формы просто контракта. Там может быть... Это во-первых. Во-вторых, там может быть любая дата указана, какая угодно. Хоть год, хоть месяц, хоть день. Но по факту все эти контракты на автопродление, они не разрываются, и человек не увольняется по истечению контракта. Это тоже то, что надо помнить. Вы об этом уже сегодня несколько раз упоминали насчет бессрочности контрактов. Ну, так это тот поводок, на котором Путин может держать людей. Человек подписал контракт в 19-м, предположим, году, и он так до сих пор остается в армии, потому что этот контракт невозможно разорвать. Ты не можешь уволиться по неисполнению условий контракта, ничего не можешь сделать. Все, ты крепостной с этого момента. Это фактически, ну, тут как бы аналогии с какими-нибудь 12 годами рабства абсолютно прямые. И третий важный пункт. Это, конечно, вот эта уловка с тем, что мы вам дадим специальную бумажечку, и на этой бумажечке будет написано, что вы будете только, предположим, бороться с дронами, или теперь там новая есть история, только пойдете в МЧС, будете пожарниками, потому что очень у нас не хватает пожарных в стране, и МЧСников, оказывается, вдруг выяснилось в 26-м году, господи, куда они все делись-то? Соответственно, мы вам выдадим специальную бумажечку, которая будет для вас броней. И только по этой бумажечке вы, значит, пойдете в одну конкретную часть. Ну, что называется, знаем, плавали, они этими бумажечками просто торгуют только так. Это очень ходовой товар.
Эти же бумажечки, разумеется, могут легко также отмениться на вышестоящей инстанции. Иван, спасибо большое за этот разговор. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. О новых событиях в понедельник расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.